Слово Божье будем слушать. Продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Сегодня мы с вами будем читать из 9 главы с 18 до конца по 38 стих. Итак, Евангелие от Матфея, 9 глава с 18 по 38 стих. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал“. А они, вышедшие, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: „Никогда не бывало такого явления в Израиле“. А фарисеи говорили: „Он изгоняет бесов силою князя бесовского“. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: „Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь“. В прошлом отрывке, который мы с вами изучали, это начало 9 главы Евангелия от Матфея, мы видели, как Господь Иисус учил, по крайней мере, пытался научить своих слушателей тому, что необходимо выйти за привычные им стандарты в том, что касалось каких-то внешних норм благочестия. По сути дела, я уже говорил о том, Иисус ни в коем случае не учил ни против поста. Иисус ни в коем случае не говорил о том, что грех – это хорошо, и грешником быть замечательно. Но Иисус, тем не менее, говорил о том, что не вливают вина молодого в вехи ветхие, но вино молодое вливают в новые мехи. Вот мне хотелось бы немножко вернуться к этому. Вот есть некие стереотипы человеческие, мы уже говорили об этом с вами в прошлый раз, которые могут нас дезориентировать, могут нас повести не той дорогой. Это происходит, например, тогда, когда нечто становится таким самоценным, да, когда даже хорошие вещи, они становятся самоценными, когда мы их воспринимаем как нечто самоценное само по себе, как это было с тем фарисеем из притчи о мытаре и фарисее, который пришел в храм помолиться. Да, мы помним всю эту историю. В общем-то, фарисей хвалился правильными вещами. Его проблема была не в том, что он много молился, постился, приносил десятину, все это он делал правильно. Проблема его была в том, что он на основании, он пытался основываться на этом. Да? Вот в том, это должно быть все выражением любви к Богу, то, на чем он пытался основываться. А он это сделал основанием для своей самоправедности. Вот на самом деле, когда мы говорим об Иисусе Христе, то о чем нас учит Евангелие по большому счету, да? Вот, чтобы мы пришли ко Христу, познали Христа и нашлись во Христе не со своей праведностью, но исключительно с той праведностью, которая от Бога, которую пишет апостол Павел, с праведностью по вере. И вот уже когда мы с вами осознаем, что именно Христос является сутью, смыслом, нашей величайшей ценностью, тем, ради кого мы живем, тогда во Христе обретает смысл и посты, и молитвы, и материальное служение, и все остальное. Не само по себе, а именно во Христе. Ни в коем случае не в отрыве от Христа. Вот главное, наверное, чему Иисус Христос учил, это то, что здесь сформулировано как Евангелие Царства. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства». Евангелие Царства – это прежде всего Евангелие о ком? А уже во вторую очередь, или в связи с этим, наверное, не нужно говорить во вторую очередь, но в связи с этим о чем? Евангелие – это благая весть о ком? О Христе. А задача была Иисуса Христа в том, чтобы в нем увидели Христа. Вот то, что здесь происходит, когда его встречают двое слепых, о чем мы с вами читали. За ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Сын Давидов – это мессианский титул. Таким образом, эти двое слепцов, нуждавшихся в исцелении, обращались к Иисусу именно как Мессии, именно как Христу. Это очень важно, потому что это именно то, чего Господь Иисус Христос хотел и хочет от всякого человека, чтобы его познали как Христа, чтобы его познали как Сына Божьего, потому что в этом суть. Поэтому Иисус Христос и не хотел, чтобы слишком разглашали о чудесах, что Христос не хотел прославиться как целитель, как чудотворец, но он хотел, чтобы его познали как Сына Божьего. Действительно, сами чудеса Иисуса, мы об этом с вами уже говорили, наверное, не раз, они играют важную роль именно в этом. Когда Иисус совершает чудеса, он через это открывается божественная природа, которая стояла за его человеческим обликом. Всемогущая природа, когда он обладает властью над всякой болезнью и над бесами, как мы здесь тоже видим и в этом отрывке, то, что последнее исцеление, последнее оздоровление, о котором мы читаем с вами, это тот случай, когда болезнь немоты была следствием того, что человек был одержим бесом. Вот Иисус творит чудеса для того, чтобы это было важным указанием на то, кто он есть. Иисус великой любви взошедший ради нас на Голгофский крест, конечно, хочет блага всякому человеку. Не случайно евангелист Иоанн в прологе своего Евангелия говорит об Иисусе Христе как об истинном свете, который просвещает всякого человека. Это очень верно. Вот, но что значит желать блага по-настоящему? Это означало только одно. Все люди, которые могли бы получить помощь здесь на земле от Иисуса, если бы они получили только земную помощь, но это бы действовало бы в пределах земли. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам не случайно говорит о том, что если бы мы только в земной жизни имели надежду на Христа, мы были бы несчастнее всех человеков. Да, конечно. Если бы люди исцеленные, если Иисусом Христом, например, эти два слепца получили только исцеление, ну хорошо, но пожили бы, сколько им отверено, все равно бы умерли, и все равно бы их вечная участь была печальна. Но, по счастью, они увидели в нем не только Исцелителя, но увидели в нем Христа. А значит, Христос не только исцелил их от слепоты временной, земной, но Он еще и открыл им дорогу в вечное свое царство. Вообще, мы с вами здесь читаем очень интересный текст в связи с этим. Христос открывает себя в исцелениях, но нужда в исцелениях огромна. К нему подходит человек, у него нужда, у него умирает дочь. Он идет, Иисус идет, чтобы исцелить эту дочь. И вот по ходу этого движения еще одна нуждающаяся женщина, которая 12 лет страдает кровотечением, которая также обладает верой. Вот, собственно, то, что Иисус хочет, чтобы зародилась в каждом человеке – вера. И вот у этой женщины была вера. Не случайно Иисус говорит здесь: «Дерзай, червь, вера твоя спасла тебя». Вот женщина с того часа шла здорова. Пока он идет, оказалось, что та, кому он шел, эта девушка вроде бы уже умерла. Но это не останавливает Иисуса. Иисус воскрешает ее из мертвых. Ну, казалось бы, да? Два дела Иисус сделал за короткий промежуток времени. И мертвую воскресил, и 12 лет в страшной болезни находящуюся женщину исцелил. Ну, казалось бы, все, можно передохнуть, но не тут-то было. Только Иисус вышел оттуда, когда Иисус шел оттуда, как сказано, вот появляются эти две слепых, у которых своя нужда, да, своя нужда. Только он разобрался с этим, идет дальше, к нему подводит человека немого бесноватого. И дальше, когда мы читаем, чем все это заканчивается, когда Иисус совершает все исцеления, когда он изгнал беса, что дальше? Дальше евангелист Матфей пишет, что он ходил по городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Ну, понятно. Иисус удовлетворял нужды людей и параллельно проповедовал Евангелие Царствия. Самое главное. Вот, кстати сказать, еще раз хочу напомнить, мы с вами, по-моему, как-то говорили уже здесь об этом словосочетании интересном «евангельское царство». Вот мы сегодня слушали с вами две проповеди первых. Они, в общем, о чем? Они о том, что быть христианином значит жить как христианин. Я так позволю себе в целом обобщить, да? Это и поступать достойно, это и жить по любви. Но что это означает? Почему это важно? Потому что когда человек по-настоящему принимает Евангелие, он не принимает только некую теорию. Когда человек принимает Христа по-настоящему, он становится на путь подражания Христу, уподобления Христу, на путь исполнения Божьей воли. Вот мы же с вами говорили, что понятие царства в Евангелиях – это понятие, которое прежде всего соотносится с властью Бога в жизни людей. Да, речь идет о Царстве Божьем, речь идет о том, что есть Бог, который царствует, и есть люди, которые Богу подчиняются. Вот поэтому Евангелие царствия. Очень важно понимать, что Иисус Христос зашел на Голгофский крест не просто для того, чтобы мы были счастливы, у нас была вечная жизнь. Конечно. Но не только для этого, а еще и для того, чтобы мы шли по стопам Его. Чтобы мы тоже были людьми Божьего Царства, как Христос по человеческой своей природе был всемерно и абсолютно послушен Небесному Отцу. Поэтому ни в коем случае Христос не проповедовал то облегченное Евангелие, которое, к сожалению, направо и налево проповедуется в современном мировом христианстве. Да, вы приняли Христа, молодцы, но и все на этом. Да не все на этом. Мы Христа принимаем, если мы его действительно принимаем. Сейчас об этом тоже надо говорить, потому что в церквях сейчас очень много по всему миру людей, которые вы вроде бы приняли Христа, но на самом деле, к сожалению, до него не дошли. Есть только видимость покаяния. И на этом фундаменте ничего построить невозможно. Но если человек действительно пошел за Иисусом, если он действительно принял Евангелие, то это для него Евангелие Царства. Он готов к послушанию. Вот всегда настоящий христианин отличается готовностью к послушанию, посвященностью послушания. А не просто «я христианин, я спасен». Ну, замечательно, что стоит за этими словами, что стоит за этими, извините, иногда лозунгами. Если это действительно так, то за этим стоит новая жизнь, уже здесь на земле, новый путь, когда люди готовы к послушанию. Ну так вот, конечно, Евангелие неразрывно связано с Иисусом Христом. Вне Христа нет спасения, вне Христа нет вечной жизни, вне Христа нет послушания Небесному Отцу. Вот то, о чем мы с вами сейчас говорим. И казалось бы, ну вот понятно, да, все. Христос, 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 Христос есть ответ на все. Знаете, тоже такая красивая фраза в том, что Христос является ответ на все. Иногда люди, которые так говорят, и христианские пасторы, служители, богословы, просто христиане, к сожалению, это тоже остается не более чем красивой фразой. Но давайте считать, что все в порядке. Мы поняли, что Христос – ответ на все. Ну вот, Христос, видя толпы народа, сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Дальше Иисус делает очень интересную вещь. Он говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Знаете, это очень интересно, да? Христос все подводит к себе, но это оправдано, потому что Он единственный Спаситель, Он единственный Искупитель, Он единственный Божий Сын. А тут Он вдруг говорит о делателях, да? Это очень интересный на самом деле переход. Можно было бы, наверное, от Иисуса ожидать, что после всего этого скажет: овцы изнарены и рассеяны, я пойду и возглавлю их, я перевяжу каждую овцу, я до каждого дойду. А тут вдруг он переводит внимание на себя, на неких делателей. Мы с вами неделю назад праздновали праздник Троицы, день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа. Праздник, который на самом деле очень многогранен. И, конечно, мы упоминали об этом, наверное, вскользь в этом году мы упоминали о том, что Пятидесятница – это еще и день рождения христианской церкви. Мы сегодня с вами утром в начале нашего служения читали тексты с 16 главы Евангелия от Матфея, где Иисус говорит Петру о том, что он создаст церковь. Вот это очень важно на самом деле, потому что Христос, завершив свое земное служение через очень короткий промежуток времени, посылает Духа Святого с Отцом Своим Небесным на землю. И в Духе Святом Церковь, которая образовалась в этот момент, раз и навсегда обрела способность духовного общения с Господом Иисусом Христом, уже на духовном уровне. Почему церковь так важна для Иисуса? Она для него важна. И вообще слово «церковь» – это одна из самых-самых распространенных слов в Новом Завете. Потому что по-прежнему Иисус является ответом на любую скорбь, на любую нужду, на любые обстоятельства. Да. Но каким образом Иисус дотягивается сейчас до людей? Каким образом люди сейчас получают утешение? Каким образом люди сейчас от Иисуса, я имею в виду, получают утешение? Мы от Иисуса получаем утешение. Каким образом мы от Иисуса получаем облегчение наших телесных немощей или исцеление наших немощей? И самое главное, каким образом Иисус доносит до нас сейчас Евангелие своего Царства? Это уже 2000 лет это происходит посредством Церкви. Да, нет посредника между Богом и человеком, как писал апостол Павел в Тимофею, кроме Иисуса Христа. Это правда. И церковь не является, конечно, посредником между Богом и человеком, но церковь является тем инструментом, через который Христос доходит с проповедью Евангелия Царства и с другими своими милостями до людей вот во время церкви, в которой мы уже 2000-летия живем. Иисус Христос приходит в жизнь людей через делателей. Через делателей, которые посвящены служению благовестия, через делателей, которые посвящены служению миссии, через делателей, которые посвящены служению проповеди. Вот эти делатели, приходя к людям, приносят им Христа. Христос использует их как орудие свое. Это очень важно. Делатели нужны. Нужны настолько, что Иисус призывает молиться об этом. В нормальном случае это должна была бы быть постоянной молитвой Божьего народа. Молитва о том, чтобы Господь выслал делателей на жатву свою. Ну, к сожалению, по нашей суете и духовной несконцентрированности такое не всегда происходит, но так должно было бы быть. А теперь в самый раз поговорить о какого рода деятели бывают, делатели, вернее, бывают. Вообще в наше время деятелей много, делателей гораздо меньше. Знаете, есть две крайние точки зрения. Самое интересное, что оба они правы. С библейской точки зрения доказуемо как первое, так и второе. Через всю Библию проходят особые Божьи благословения к народу Божьему и вообще в этот мир через особых делателей. Это пророки в Ветхом Завете, например, вожди или апостолы. Мы не всегда замечаем этот нюанс, но в деяниях святых апостолов, если мы внимательно их читаем, мы должны обратить внимание на то, что там прямо евангелист Лука, автор книги Деяний, он прямо говорит о том, что чудеса совершались знамения руками апостолов. Вот как это не было бы неприятно кому-то, но у Бога всегда и во времена Нового, и во времена Ветхого Завета были особые нелюбимчики, нет, но особые сосуды. Не всем дано быть таким делателем. Кому дано? Не всем дано быть пророком, апостолом. Не всем дано быть пастором. Не всем дано даже быть проповедником. Это Божие призвание. Это так. С другой стороны, мы встречаем, и, кстати, даже в Ветхом Завете мы, если внимательно читаем, мы уже встречаем упоминание о том, что каждый представитель Божьего народа является служителем. Это было верно для народа Израиля, тем более это верно для христианской церкви. И вот это ни в коем случае не противоречит друг другу. Есть делатели в узком смысле. Люди, через которых Бог доносит евангельскую весть до некоторого количества людей. И есть просто делатели. И просто делателем является каждый христианин, каждый верующий человек на своем месте, служа Богу своим даром. Может быть, незаметным, может быть, не публичным. Но таким образом созидается Царство Божие. Вот я думаю, что здесь, когда Иисус говорит, он касается одного и другого. Конечно, нужны делатели, да? Мы молимся, когда о том, чтобы Господь выслал делателей, мы, конечно, прежде всего молимся о ком? О тех людях, которые понесут Евангелие, о том, чтобы Господь продолжал призывать своих служителей, миссионеров, евангелистов, пасторов. Да. Но даже сама по себе молитва, которой здесь Христос призывает своих учеников и через них нас с вами, она же делает всякого такого молящегося уже по факту этой молитвы делателем, созидателем. Ну, не говоря уже о том, что опять, если мы внимательно читаем Библию, то мы можем, например, заметить, что русская пословица «один в поле не воин» она вполне отражает библейскую реальность на самом деле. А помните, очень есть характерный эпизод – в книге «Исход», когда происходит битва, и задача Моисея обеспечивать победу Израиля, молитвенно воздевая руки благословения над израильским войском, но он бы не смог этого делать, если бы руки его не поддерживали Иисус и Ор, да? Иисус Навин и Ор. Вот если бы этих двух людей рядом не было, Моисей бы не смог исполнить свою миссию великого делателя в данном случае, да? Поэтому, когда мы искренне молимся, Господи, вышли делатели на жатву, если я не лицемер, мне приходится себя спросить, а я-то что? А я-то как? я-то как-то в этом вообще соучаствую, да? А я-то своему пастору помогаю совершать то служение, особое на которого, на которое Господь избрал. Вот это важные вопросы, которые следуют из того евангельского, или можно вывести из того евангельского текста, который мы с вами прочитали. Христос всегда тот же, но Христос сейчас совершает свое служение в единении с делателями, со своей церковью, с телом Христовым. И мы должны продолжать молиться: Господи, вышли делателей на волю Твою, да? Мы должны об этом молиться и в то же время вспомнить и о себе: Господи, ну и я тоже должен быть делателем на своем месте, чтобы молитва моя не была лицемерна. Поэтому, Господи, дай мне быть делателем Твоим. Пусть Господь благословит нас сегодня помнить об ответственности быть Божьим народом. Быть Божьим народом – это огромная ответственность, потому что Христос использует именно нас, свой народ, свою церковь, для того, чтобы по-прежнему совершать в этом мире то же, что Он совершал и будучи во время своего служения на земле. Аминь. Давайте помолимся.